«Ну, объяснение не займет много времени», — ответил он, закуривая сигарету. «Ты помнишь утренний бой в Буффелспруитс, около Претории, на восточной железной дороге? Ты слышал, что я был тогда ранен?»
«Да, слышал, но подробностей не знаю».
«Я и еще двое наших отстали от своей части. Если ты помнишь, местность там холмистая. Со мной были Симпсон, тот самый парень, которого мы называли Лысым Симпсоном, и Андерсон. Мы прочесывали участок, но солдаты противника хорошо укрылись и внезапно напали на нас. Симпсон и Андерсон были убиты, а я был ранен в плечо. Правда, мне удалось удержаться на лошади. И она проскакала несколько миль, прежде чем я потерял сознание и свалился с седла. Когда я пришел в себя, уже наступила ночь, и хотя я слаб и чувствовал себя очень плохо, я все же сумел приподняться и осмотреться. С удивлением я обнаружил, что нахожусь недалеко от большого здания с большой верандой и множеством окон. Было очень холодно. Ты помнишь этот отвратительный холод, он всегда наступал по вечерам, вызывал какое-то болезненное состояние и не имел ничего общего с бодрящей здоровой прохладой. Так вот, я очень замерз, и мне казалось, что я выживу только в том случае, если доберусь до какого-нибудь крова. С трудом поднялся и потащился, почти не сознавая того, что делаю. Мне смутно помнится, как я медленно поднялся по ступеням крыльца, вошел через распахнутую дверь в большую комнату, где стояло несколько кроватей, и со вздохом облегчения бросился на одну из них. Постель не была заправлена, но меня это вовсе не беспокоило. Я дрожал и, натянув на себя простыни и одеяло, мгновенно погрузился в глубокий сон. Проснулся я утром, и мне сразу же показалось, что какая-то сила перенесла меня из реального мира в царство кошмаров. В огромные, без занавесок окна вливались лучи африканского солнца и ярко освещали большую голую спальню с выбеленными стенами. Передо мной стоял низенький, похожий на гнома человек с головой луковицей. Он размахивал обезображенными, напоминавшими коричневые губки руками, и что-то возбужденно трещал по-голландски. За ним я увидел группу людей, которых, видимо, очень забавляла эта сцена. У меня же при взгляде на них стала стынуть кровь. Ни одного из них нельзя было назвать нормальным человеческим существом. Изуродованные, искривленные, распухшие. Жуткое впечатление производил смех этих уродов. Никто из них, кажется, не знал английского языка. Но обстановка вскоре прояснилась, ибо существо с головой луковицей уже пришло в ярость, с какими-то звериными возгласами, ухватилось за меня своими изуродованными руками и принялось стаскивать с кровати, не обращая внимания на то, что из моей раны снова хлынула кровь. Маленькое чудовище обладало звериной силой, и я не знаю, что оно сделало бы со мной, не появись в комнате, какой-то пожилой человек, привлеченный шумом и, судя по манере держаться, обладавший определенной властью. Он бросил несколько сердитых слов по-голландски, и мой мучитель сейчас же оставил меня в покое. Потом человек повернулся и с величайшим изумлением уставился на меня. — Каким образом вы оказались здесь? — не скрывая удивления, спросил он. — Одну минуту. Я вижу, вы утомлены и ранены. Я врач, и сейчас перевяжу вас. Но, боже мой, здесь вам угрожает еще большая опасность, чем на поле боя. Вы попали в больницу для прокаженных и провели ночь в постели больного проказой. Нужно ли рассчитывать дальше, Джимми? Оказывается, в связи с приближением фронта все эти несчастные были накануне эвакуированы. После того, как англичане продвинулись вперед, доктор, он оказался заведующим больницей, доставил своих пациентов обратно. Он сказал, что хотя и считает себя невосприимчивым к проказе, все же не осмелился бы сделать то, что сделал я. Он поместил меня в отдельную палату, внимательно ухаживал за мной, а через неделю отправил в военный госпиталь, в преторию. Вот и вся моя трагическая история. Вопреки всему, я еще на что-то надеялся, но уже после возвращения домой ужасные знаки, которые ты видишь у меня на лице, дали знать, что болезнь не пощадила меня. А что мне оставалось делать? Наша усадьба расположена в уединенной местности. Нас обслуживают двое слуг, на которых мы могли полностью положиться. У нас есть флигель, где я мог жить. Врач, мистер Кент, согласился разделить со мной уединение и обязался хранить тайну. Казалось, все очень просто. А что ожидало меня, если бы мы открыли тайну моего заболевания? Пожизненная изоляция вместе с совершенно чужими людьми, без всякой надежды на освобождение. Нам оставалось только одно — соблюдать строжайшую тайну, иначе разразился бы скандал, и ничто не спасло бы меня от ужасной участи. Даже тебя, Джимми, даже тебя пришлось держать в неведении. Ума не приложу, почему вдруг отец смягчился? Полковник Эмиворд показал на меня. Вот, господин, вынудивший меня сделать это. Он развернул листок бумаги, на котором я написал слово «проказа». Я решил, что если уж он знает так много, то будет безопаснее, если узнает все. «Правильно», — ответил я. «Возможно, именно поэтому все закончится очень хорошо. Насколько я понимаю, пока лишь мистер Кент наблюдал своего пациента. Позвольте спросить, сэр, вы действительно специалист по таким заболеваниям?»
«Я просто врач», — несколько сухо ответил мистер Кент.
«Не сомневаюсь, сэр, что вы вполне компетентный врач, но уверен, что вы не станете возражать, если вам предложат выслушать еще чье-то мнение. Если не ошибаюсь, вы пока не сделали этого из опасения, что вас заставят изолировать вашего пациента».
«Именно так», — подтвердил полковник Эмиворд.
«Я предвидел, что возникнет подобная ситуация», — продолжал я, — «и привез с собой друга, на чье молчание вполне можно положиться. В свое время я оказал ему профессиональную услугу, и он готов дать совет, скорее как друг, чем как специалист. Я говорю о сэре Джеймсе Саундерсе». Перспектива побеседовать со своим главнокомандующим не вызвала бы у младшего офицера такого энтузиазма, какой отразился на лице мистера Кента при моих словах.
«Буду весьма польщен», — пробормотал он.
«В таком случае я приглашу сюда сэра Джеймса. Он ждет в коляске у ворот. Мы же, полковник Эмиворд, пройдем в ваш кабинет, где я сочту своим долгом дать вам необходимые разъяснения». Именно сейчас я и почувствовал, что мне недостает моего Уотсона. Уж он-то всякими интригующими вопросами и возгласами удивления умеет возвысить мое несложное искусство до уровня чуда, хотя в действительности оно представляет собой не что иное, как систематизированный здравый смысл. Я же, выступая в качестве рассказчика, лишен возможности прибегать к подобным методам, поэтому ограничусь тем, что изложу здесь ход рассуждений своих, как изложил его маленькой аудитории в кабинете полковника Эмиворда.